Говорит радио «Свобода». Правосудие. У микрофона Марьяна Тарачешникова. Сегодня вместе с экспертом в студии «Радио Свобода», главным юридическим советником Конфедерации общества потребителей Надеждой Замареновой, мы вернемся к теме защиты прав потребителей коммунальных услуг. До сих пор у большинства из нас остаются вопросы, а за что, собственно, мы платим по квиточку пришедшему из дома управления? Где те услуги, против которых стоят трехзначные числа? Как добиться перерасчета кварплаты, например, летом, когда вся семья живет на даче, наведываясь в город лишь на день-другой? На эти и множество других вопросов, связанных с защитой прав потребителей коммунальных услуг, мы постараемся сегодня ответить. Я предлагаю слушателям присоединиться к разговору. Свои вопросы вы можете задать, позвонив по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 2212, 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Присылайте также пейджинговые сообщения. Для этого нужно позвонить по телефону в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053. Везде абонент «Радио Свобода». Итак, первый мой вопрос, Надежда, к вам будет связан с новыми правилами оказания и предоставления коммунальных услуг, которые, насколько я понимаю, были приняты в конце мая этого года и предназначены для того, чтобы, наконец, вот этот принятый кодекс жилищный начал действовать уже. Что изменилось вот с введением этих правил и можно ли будет больше требовать с тех людей, кто предоставляет нам коммунальные услуги?
Ну, прежде всего, нужно сказать, что вопрос о новых правилах предоставления коммунальных услуг, он стоял уже очень давно. Начиная там с начала там 2000-х годов, все говорили о реформе жилищно-коммунального хозяйства, и всем было понятно, что старые правила, они уже не удовлетворяют, да, не удовлетворяют тем требованиям, которые предъявляет современная жизнь и современные условия, в том числе и жилищно-коммунальные. Их очень долго готовили, и вопрос, в общем, о новых правилах вставал уже задолго до принятия нового жилищного кодекса. Вот. Но вот, наконец-то их приняли. С одной стороны, это, безусловно, очень хорошо, потому что новые правила, они однозначно более подробны, чем старые. Нельзя сказать, что у потребителей появилось больше прав, но они более подробно регулируются, что тоже, в общем, немалый плюс.
Вы могли бы привести какой-то конкретный пример? Вот с чем стало теперь легче разбираться вот в соответствии с новыми правилами?
Я бы сказала, что, например, более подробной стала процедура перерасчета стоимости жилищно-коммунальных услуг в случае их непредоставления или предоставления ненадлежащего качества. Если в прошлых правилах просто говорилось, что возможен перерасчет, то здесь, в принципе, целая подглава посвящена именно вот этому.
Расписан механизм.
Расписан механизм, да. Расписано, на что потребитель может претендовать. Как нужно устанавливать сам факт того, что услуги не предоставлены или предоставляются ненадлежащего качества, ну и так далее.
Ну вот я сейчас буду вас очень подробно об этом расспрашивать, о том, как все-таки добиваться перерасчета, потому что я понимаю, что это очень такой наболевший вопрос для многих квартиросъемщиков и владельцев квартир. Особенно остро он встает летом, когда в большинстве российских регионов, да, наверное, и во всех, идут веерные отключение горячего водоснабжения, ну, поскольку коммунальщики это объясняют тем, что ведутся какие-то профилактические работы. Но обычно, если заявляется, в Москве, я знаю, с этим дела обстоят лучше, но вот в регионах заявляется, что воды не будет 2-3 недели, а на самом деле ее вот как выключают в начале июня, так ее и нет до середины сентября в лучшем случае. Но при этом исправно приходят квитанции с теми же суммами оплаты горячей воды. И люди платят, и пытаясь что-то доказать, ничего не могут.
Понятно. Ну, как раз новые правила этот вопрос более-менее начали нормально регулировать. Во-первых, в новых правилах очень много отсылок на индивидуальные общедомовые и общесетевые приборы учета. Когда во всех домах и во всех квартирах стоят приборы учета на все коммунальные услуги, то считать сразу становится значительно проще, потому что если вода не поставлена, она не поставлена, и за нее платить не надо, и этот счетчик подтверждает. Вот если же счетчиков нет, а в общем, ну, как минимум, еще в половине наших домов, если там, я не знаю, если не в 70% жилищного фонда счетчиков нет.
Я бы даже сказала в 90%, потому что это в Москве, может быть, в 70% домов нету счетчиков, а по регионам-то их вообще не дают. Вот тут уж парадоксальная ситуация. Люди хотят установить счетчик на горячий и холодный водоснабжение, а им не дают. Им приходится счетчики устанавливать через суд, и даже когда они его уже установят, так коммунальщики не хотят принимать показания счетчиков, на основании которых люди платят за воду. И опять же, граждане вынуждены обращаться в суд, чтобы суд обязал принимать во внимание именно эти показания.
Я понимаю, что проблема счетчиков, она тоже такая назревшая и наболевшая, но пока давайте остановимся на перерасчетах. Дело в том, что вот если счетчиков нет, то перерасчет будет исходить из тех нормативов и тарифов, на эти нормативы, которые установлены в федеральном и местном региональном порядке. Поэтому, как только заканчивается плановый перерыв, а на плановый перерыв коммунальщики имеют право по всем нормативным документам, величина этого планового перерыва устанавливается не федеральным органом, а местным региональным органом, то есть либо по субъекту федерации, либо даже органами местного самоуправления. И поэтому он везде разный.
Но 2-3 недели, как правило.
Ну, вы знаете, вот я не могу точно утверждать, что везде этот перерыв не превышает 3 недель. Я точно знаю, что в Москве, например, это 3 недели. А как во всех наших
остальных... Что на Южно-Сахалинске?
Да, а что на Южно-Сахалинске? Да, в Южно-Сахалинске я вот как бы не берусь точно утверждать.
Но в любом случае можно уточнить.
Безусловно. Величина... вот этих плановых перерывов предоставления коммунальных услуг, начало-конец отопительного сезона, это все устанавливается нормативными актами органов местного самоуправления. Поэтому они всегда должны быть доступны. И это можно узнать.
То есть это нужно звонить в какой-то жилищный департамент, видимо, или как называется?
Да, там можно звонить в какое-то управление, которое занимается жильем и коммунальным хозяйством. Можно звонить там в местные... Можно искать в интернете, да, если есть доступ в интернет, там есть какие-то местные сайты местных правительств, местных органов самоуправления. Сейчас это очень модно. Вот, скорее всего, на этих сайтах тоже можно найти информацию. Слушать радио, читать местные газеты. Обязательно должна быть какая-то газета, где публикуются все нормативные акты органов местного самоуправления в данном регионе. Поэтому вот такую газету тоже надо периодически читать для того, чтобы узнавать вещи, которые вас непосредственно касаются.
И вот если вы, прочитав эту газету, обнаруживаете, что...
Узнаете, что перерыв 3 недели, а у вас уже 6 недель нет воды. Ну вот, когда вы обнаруживаете, что у вас 6 недель уже нет воды, на самом деле суетиться-то уже поздновато. Но все равно вы должны тут же обратиться в диспетчерскую, аварийно-диспетчерскую службу и сделать заявление о том, что вот воду должны были дать, но не дали.
Эти заявления регистрируются?
Да, эти заявления регистрируются. Во всяком случае, в соответствии с новыми правилами, они должны регистрироваться. Они получают свой собственный регистрационный номер.
Вам его сообщают?
Да. И, во всяком случае, если вам его не сообщили, вы можете поинтересоваться, потребовать этот номер. Спросить фамилию диспетчера, который принимал ваше заявление. И тогда уже в соответствии с этой записью будет установлен факт того, что у вас нет воды. И с этого момента начнет течь срок, по которому вам должен произойти перерасчет.
Да. Ну вот чуть подробнее об этом мы поговорим сразу после короткого анонса на волнах Радио Свобода.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
На волнах «Радио Свобода» звучит передача «Правосудие». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня главный юридический советник Конфедерации общества потребителей Надежда Замаренова. И сегодня мы говорим о защите прав потребителей коммунальных услуг. Телефон прямого эфира «Радио Свобода» 8 800 200 ровно 2212. 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Я уже вижу, что у нас есть дозвонившиеся, но сначала, Надежда, вас просто попрошу рассказать, что же делать. Вот когда выяснилось, да, закончим фразу, мысль, когда выясняется, что на самом деле воды горячей нету дольше, чем положено, вы звоните в аварийную службу, получаете там регистрационный номер, узнаете, да, своего вот этого звонка, своей жалобы, и что делать потом? Потом писать заявление куда, кому или что, или идти в суд?
Вот куда писать заявление потом, это уже зависит от того, как устроена местная служба. Потому что наши правила отсылают к местным органам власти. Но обязательно должна быть процедура административная, ускоренная и упрощенная для перерасчета вот этих вот жилищно-коммунальных услуг.
Как то есть правило, идти нужно не в ЖЭК?
Если расчетами занимается ЖЭК, то идти нужно в ЖЭК. Если у вас заключен напрямую договор с вот каждой ресурсоснабжающей организацией, вот эта вот ресурсоснабжающая организация превысила допустимый срок перерыва, то тогда идете сразу в ресурсоснабжающую организацию. Вот. В принципе, могут быть какие-то административные комиссии при местных органах, опять-таки, самоуправления, которые непосредственно этим занимаются. Вот. Сейчас вполне возможно, что вот эти функции на себя возьмут единые расчетные центры, которые вот сейчас повсеместно создаются.
То есть туда нужно приходить, писать свое заявление, указывать в нем...
Да. Да.
Номер жалобы зарегистрирован.
Номер жалобы, даты, общее содержание проблемы. И начинать вот это вот административное производство.
В связи с чем прошу перерасчитать.
Да, да.
А что делать в том случае, если воду-то дали после вот двухнедельного перерыва, например, но она течет вроде как горячая, но ее даже разбавлять холодной-то водой не нужно, потому что она фактически чуть теплая. А платят люди как за горячую воду, которая по нормам должна быть 65 градусов.
Ну, где-то так, да. Я вот эту точную цифру не помню. Значит, тут порядок точно такой же. В аварийно-диспетчерскую службу вызываете мастера, он замеряет температуру. Если вас его замеры не устраивают, идете уже не административным, а судебным путем.
Ну, он замеряет, выясняет, что температура на самом деле не 60 градусов,
да, и потом а опять вот этот административный орган, он перерасчитывает вам плату за недопоставленные или поставленные, но ненадлежащего качества услуги.
Услуги. Да. А насколько вероятно, что это все произойдет вот так легко и гладко, как мы говорим, что жалобу зарегистрировали, заявление, значит, написали, и вот раз, и в следующем месяце уже новый квиток.
Ну, вы знаете, вот у меня большие сомнения, что сейчас пока это все будет идти очень легко и гладко. Значит, жилищный кодекс вступил в силу с прошлого марта. Вот у нас до сих пор, по-моему, и 5% населения не разобрались в том, что вообще напринимали, что вообще в этом новом жилищном кодексе написано.
Зато все знают, что их будут штрафовать, если 10 числа каждого месяца не будет заплачено за коммунальные услуги.
Вот да. А вот эти правила, они были приняты всего там 3 месяца назад. Они очень объемные и очень подробные. И я вообще глубоко сомневаюсь, что сейчас вообще вот людей, которые внимательно читали эти правила и поняли, что там написано, и в принципе уже представляют себе те механизмы, которые там описаны, но я не знаю, может быть, он на сотни идет, может быть, на небольшие тысячи. А в стране 140 миллионов.
То есть есть вероятность, что в ЖЭКах просто не знают даже о
существовании таких правил?
Я думаю, что да.
Нет, ну, то есть они, скорее всего, знают, что вот они уже приняты, но...
Как с ними работать, совершенно непонятно.
Да.
Дадим возможность нашим слушателям высказаться, задать свои вопросы. Слушаем Геннадия Григорьевича из Москвы. Пожалуйста, говорите. Геннадий Григорьевич, вы в эфире. Сорвался звонок. Слушаем тогда Аркадия из Петербурга. Пожалуйста, говорите.
Говорю. Всем добрый день.
Добрый
вот
день.
У нас главный юрисконсульт Конфедерации общества потребителей. Почему бы обществу этому конфедерации давным-давно, скажем, с 93-92 года не издавать собственные средства массовой информации, а не как сегодня глаголить о том, что надо в каком-то местном региональном органе печатном читать информацию о нормативных актах в части по жилищным вопросам. У нас в библиотеках, например, центральная, одном из районов, в котором я живу, в Петербурге, нету где-то с 90, ну, не совру точно, уж с 96-го года даже вестника нормативных актов законодательного собрания и правительства Санкт-Петербурга. О чем вы там говорите-то?
Да. Спасибо,
спасибо.
Ваш вопрос понятен. Я просто не хочу, чтобы вы оправдывались перед слушателем. Я абсолютно уверена, ну, может быть, я заблуждаюсь, но очень-очень в этом сомневаюсь, что в каждом обществе защиты прав потребителей, региональном, ну, во всяком случае, областные общества действуют по регионам, можно прийти и получить вот такую информацию, или, во всяком случае, они помогут ее получить где-то в других
местах.
Да,
безусловно.
Правильно я понимаю?
Да, безусловно.
Потому что обобщать весь массив вот этих нормативных актов по всей России... Конфедерации обществ потребителей.
Не в состоянии.
Это практически невозможно. Есть еще, кстати, одна лазейка. Не лазейка, а еще один вариант. Министерство юстиции, ну, уже около 3 лет, как или 4, работает над единым реестром нормативных и законодательных актов субъектов Российской Федерации. И там вот как раз и да, по идее, там и должны храниться все вот эти нормативные акты. В принципе, их можно попробовать поискать через сайт Министерства юстиции Российской Федерации, minyust.ru.
Ну, можно. Но, во всяком случае, эта информация доступна. Если ее нет в библиотеке, она есть в каком-то другом месте. Потом... Многие региональные общества защиты прав потребителей действительно выпускают свои собственные печатные издания. И если их какие-то люди не нашли, то просто они не приложили достаточное количество усилий к тому, чтобы их найти.
В конечном счете можно просто прийти в муниципалитет, ну, в соответствующий отдел и попросить, чтобы вас ознакомили. Если понятно, что у нас к людям чиновники относятся, скажем, прямо не очень хорошо, но если уже тогда идти на принцип, можно написать заявление с просьбой о выдаче соответствующих
нормативных актов. Они обязаны предоставить копии, причем даже плату они должны взять не больше, чем стоимость бумаги, на которой эта копия напечатана.
Напечатана. Слушаем Валерию из Московской области. Пожалуйста.
У меня вопрос из Подмосковья, именно вот по поводу счетчиков. ЖЭК категорически не дает устанавливать самовольно в приватизированной квартире счетчик. Я не знаю, на горячую, на холодную или просто счетчик на воду. Но в соседней квартире живут очень много людей, снимающих. Они выльют воды гораздо больше. А ЖЭК вправе ли ставить счетчик на целый подъезд? Вот меня вот этот вопрос интересует. И, значит, слышала я, что 300 литров нормативы в сутки на человека. Правда ли это? И расходы действительно ли на всех раскидывают по воде?
Если счетчик ставят на подъезд, то расходы по воде
раскидывают на всех жильцов данного дома. Если счетчик стоит на выходе из квартала, все потери, в том числе, например, если трубы прохудились и вода проливается в землю, вот все вот эти вот потери, они тоже раскидываются на всех жильцов этого квартала.
Тогда давайте расскажем, каким образом, что нужно делать для того, чтобы добиться установки счетчика на горячую холодную воду и отопление в своей конкретной квартире, чтобы платить исключительно за себя и членов своей семьи.
Проблема счетчиков, она вообще сейчас одна из самых наболевших проблем. И до сих пор такое остается. Потому что, во-первых, даже вот эти вот новые подробные правила четко, однозначно, одним предложением не отвечают на вопрос, за чей счет должны устанавливаться такие счетчики.
Ну, даже я готова, хорошо, я готова сама купить счетчик.
Вот, хорошо. А вот если вы его покупаете сама, а ЖЭК вам говорит, что, господа, вот этот счетчик, он не сертифицирован и вообще к нашим сетям не подходит. Вот, вот много вопросов именно по установке счетчиков сейчас пока еще не выяснено. Вот это самая главная проблема.
Вообще-то не в интересах коммунальщиков, чтобы в каждой квартире стоял счетчик.
Да, безусловно, но их уже практически, вот уже практически обязывают принимать в расчет, и в том числе и индивидуальные приборы учета. И если у вас стоят индивидуальные приборы учета, которые сертифицированы, которые входят в регистр вот этих вот зарегистрированных приборов учета, с которым, кстати, тоже можно ознакомиться в ЖЭКе, во всяком случае, там он должен быть, то они не имеют права вам отказать. Если они отказывают вам...
Надо требовать письменный отказ.
Во-первых, надо потребовать письменный отказ. И, во-вторых, надо идти отстаивать свои права. Если, кроме как через суд отстоять свои права нельзя, то надо идти в суд. Потому что если вы не будете отстаивать свои права, вы еще 20 лет проживете без собственных счетчиков и будете платить за чужих людей.
А в суд идти как? С чем? С иском о чем? Или с жалобой на что? Вот с чем идти в суд в таком случае нужно?
Скорее всего, это будет иск о перерасчете. Обязательно сделать перерасчет с учетом установленных приборов учета индивидуальных.
И то есть уже суд будет разбираться, сертифицированное или нет.
Да. Если как бы прибор учета, который стоит у вас в квартире, имеет сертификат, да, соответствие, если он именно так, как бы, если он подходит к сетям, то суд просто устанавливает факт того, что он подходит. Да, что в соответствии со всем действующим уже теперь законодательством вы имеете право устанавливать свои собственные приборы учета. Вот, и что ЖЭК обязан учитывать показания ваших индивидуальных приборов учета при расчете вам жилищно-коммунальных стоимости жилищно-коммунальных услуг.
А вот слушательница задала также вопрос, действительно ли по нормативы, вот эти, из чего мы платим, рассчитываются из потребления 300 литров на человека в день?
Ну, там не ровно 300 литров, но где-то около того.
То есть это можно целый день просто стоять под душем?
Но на самом деле это не так много. 300 литров – это одна ванна.
То есть то, чем пугают нас депутаты, говоря о том, что мы слишком много платим, на самом деле неверно.
Да, потому что на самом деле вот с этими счетчиками тоже произошла ситуация, которую, я думаю, что мы уже обсудим после выпуска новостей.
Спасибо, что вы анонсировали его за меня. Я напомню, что в эфире «Радио Свобода» звучит передача «Правосудие». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня главный юридический советник Конфедерации общества потребителей Надежда Замаренова. Сегодня мы говорим о защите прав потребителей коммунальных услуг. Нашим постоянным слушателям я хочу сообщить, что сегодня в 7 часов вечера, сразу после выпуска новостей, вы сможете услышать передачу «Вопрос рублем». Ведущая Ольга Романова обсуждает тему повышения размера страховых выплат по вкладам в банках.
Говорит Радио Свобода. В Москве 13:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Израиль начал частичный вывод войск из Ливана. В общей сложности на юге страны находится до 30 тысяч израильских военнослужащих. Утром в рамках резолюции Совета Безопасности ООН вступило в силу перемирие между Израилем и группировкой Хезболлах. За полчаса до прекращения огня израильские ВВС нанесли последние удары по предполагаемым объектам экстремистов. 6 стран уже дали согласие участвовать в формировании международного контингента для поддержания мира на юге Ливана. Об этом сообщило ливанское правительство. В соответствии с резолюцией Совета Безопасности, 15 тысяч миротворцев должны будут контролировать соблюдение перемирия. В Кемеровской области на шахте Первомайская произошел внезапный выброс метана. 2 горняка погибли, 1 ранен. Идут поиски еще одного шахтера, который, по предварительной информации, мог остаться в забое. В республике Алтай утром потерпел аварию частный гидросамолет. Он упал в Телецкое озеро вблизи селения Артыбаш. По предварительным данным, на борту находились 3 человека. Судьба их пока неизвестна. Городской суд Петербурга возобновил рассмотрение дела об убийстве вьетнамского студента Вуань Туана в 2004 году. Следствие считает, что преступление совершено на почве национальной ненависти. В Багдаде только за воскресенье в результате терактов погибли, по уточненным данным, более 60 человек. 140 получили ранения. ранения. Несколько взрывов произошли один за другим в шиитском квартале на юге столицы Ирака. В Соединенных Штатах и Великобритании понижен уровень террористической угрозы с критического до серьезного. Самый высокий уровень был введен 10 августа после сообщения о подготовке взрывов на борту авиалайнеров, направляющихся в США. Главные подозреваемые, более 20 человек, арестованы. В Петербурге открывается внеочередное заседание Президиума Союза музеев России. Главная тема – хищение из Эрмитажа более 220 экспонатов.
На волнах «Радио Свобода» звучит передача «Правосудие». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии главный юридический советник Конфедерации общества потребителей Надежда Замаренова. И сегодня мы говорим о защите прав потребителей коммунальных услуг, о том, каким образом можно добиться перерасчета квартплаты, ну, в том числе и летом, когда, например, вся семья живет на даче. Мы еще об этом не говорили, наведываясь в город лишь на день-другой, а счета приходят все те же. Чтобы мне бы хотелось все-таки закончить тему с счетчиками.
Да.
И я возвращаюсь к вопросу дозвонившейся до нас слушательницы, которая спросила, действительно ли по нормативу расход воды, ну, то есть оплата воды рассчитывается из расхода 300 литров на человека в день.
Я не помню точно цифры, 300 ли это ровно, но где-то около того. Но надо учитывать, что, во-первых, вот 300 литров в день – это не так много. Это всего лишь, ну, если так вот, чтобы люди представляли себе наглядно, это одна ванна. Во-вторых, вот как раз с этим связана проблема, что когда люди переходят на оплату коммунальных услуг по индивидуальным приборам учета, вот у некоторых, да, действительно, пошла реальная экономия. Некоторые действительно используют значительно меньше, чем 300 литров в день.
Ну, например, пенсионеры.
Да. А у некоторых людей, у больших семей, у, ну, просто там людей, которые любят воду, да, вот у них серьезно возросли платежи за водоснабжение при установлении счетчиков на горячую и холодную воду. Поэтому вот здесь вот
нужно серьезно все обдумать.
Да.
А действительно ли счетчик, установленный на горячую воду, фиксирует в том числе, помимо количества потребляемой воды, фиксирует и ее температуру? Или это зависит от...
Ну, вы знаете, вот это скорее вопрос уже не ко мне, а к техникам, потому что я вот не помню, если честно. Это и... Я думаю, что это зависит скорее от модели уже самой счетчика.
Самого счетчика.
Да.
Потому что в таком случае, если вы вроде как и потребляете много горячей воды, но она фактически не горячая, что фиксируется, да, показаниями прибора, тогда вам тоже будут обязаны или перерасчитывать, или исходя из показаний этого
счетчика. Вот здесь я ничего не буду говорить, потому что какие сейчас существуют модели счетчиков на горячую воду, я пока не знаю.
8 800 200 ровно 2212, телефон прямого эфира «Радио Свобода». Очень давно ждет возможности задать свой вопрос Валерий Аркадьевич из города Королёва. Мы вас слушаем, пожалуйста, говорите.
Добрый день, спасибо. Имеется многочисленная практика использования счетчиков, и практика показала, что по холодной воде, значит, в 3 раза больше денег с нас берут, по горячей то же самое. Когда теплосчетчик обнаружили в доме, жильцы пересчитали, подали иск в суд, сейчас им теплосеть возвращает деньги. А по теплу особый вопрос. Ведь не, с нас берут с квадратного метра из человека. А количество радиаторов отопления, высота потолков в каждом помещении разные. Поэтому мерить с квадратных метров за тепло и брать деньги – это абсурд, нонсенс. То есть надо этим ребятам просто Нобелевскую премию давать, каким образом они квадратные метры перевели в килокалории. Это первый вопрос. А то, что счетчики навязывают через свои дочерние фирмы, в том числе и газовые аппараты, колонки, через фирмочки, которые созданы при муниципалитетах, это тоже неправильно. Любой счетчик, который в продаже, сертифицирован. Его с завода никто бы не выпустил в продажу. Поэтому надо смело бороться с ними и подавать в суд, чтобы вот эта вот монопольная, ЖЭКовская, когда не навязывает свои дела, была сломлена. А что важно, вот то, что я сказал, по теплу и по счетчикам, надо интенсивно их ставить, и тогда те деньги, которые вы ни за что оплачиваете теплосетям и водоканалам, они останутся у вас в кармане. Спасибо.
Спасибо, Валерий Аркадьевич. Я просто с вами очень перекликается с, вот, с вашим звонком и с вашим призывом идти в суд и отстаивать свои права. Сообщение, которое на пейджер прислала Наталья Львовна, она пишет о том, что гость рисует идиллическую картину, судьи поддерживают коммунальщиков, и правды люди в судах не найдут. Я не согласна с нашей слушательницей, и вот спасибо только что дозвонившемуся до нас слушателю за то, что он меня в этом поддерживает, потому что, ну... стучите, и вам откроют, да?
Ну, на самом деле, истина, как всегда, где-то посередине, потому что у нас были как и большие победы, так и большие поражения. Вот, например, там по нескольким подмосковным городам доказать правду не удалось по всем трем инстанциям, и вот сейчас подается жалоба надзорная по как раз правильности расчета жилищно-коммунальных тарифов и прочим подобным вопросам. Поэтому, в общем, я не говорю, что это легко, да, я говорю о том, что свои права надо защищать самим. Как бы трудно это ни было, потому что никто другой, кроме самих потребителей, их права не защитит. Там всякие разные специалисты могут только в этом помочь, но если не будет желания самого человека защищать собственные права, ничего не получится.
Ищите и обрещите.
Да.
Андрей из Москвы дозвонился на радио «Свобода». Пожалуйста, говорите.
Добрый день. Я бы хотел, пользуясь случаем, привлечь внимание ваше и всех радиослушателей, которые нас сейчас слушают, к другому факту. Я не знаю, насколько это перекликается, так сказать, с возможностями общества потребителей в деле защиты прав этих потребителей. Речь идет о том, что со второго полугодия этого года, в Москве в частности, я не знаю, как в других городах, при оплате через систему Сбербанка коммунальных услуг, Сбербанк стал брать по 3% с квартплаты. Если прикинуть, что 100 примерно миллионов, допустим, населения нашей страны оплачивает хотя бы по 300 рублей услуги ежемесячно, то это миллиард. 3% от миллиарда, понятно, так сказать, одним росчерком мизинца кто-то там в Сбербанке...
Я поняла ваш вопрос. Во-первых, отношение Сбербанка к собственным клиентам немного все-таки не относится к тематике нашей передачи. Во-вторых, могу сказать сама, что вот сама через Сбербанк оплачиваю коммунальные платежи, с меня пока никто 3% не берет.
Может быть, речь идет о региональных отделениях? Хотя нет, Андрей звонит.
Вот, он сказал, что он живет в Москве, поэтому мне немножечко странно. В-третьих, сейчас возможно оплачивать коммунальные платежи не через банки, не через кредитные организации. Возможно, например, осуществлять платежи через почту. И поэтому это дело самому потребителю выбирать удобно.
А почта
удобно...
взимает какую-то комиссию, берет?
Нет. Это, да, то есть как бы вообще все коммунальные платежи, они, насколько мне известно, вообще освобождены от каких-либо комиссий и каких-либо сборов.
Но вот этот вопрос нужно просто уточнить. У нас, к сожалению, Андрей, недостаточно информации по этому поводу. Но спасибо, что вы нам сообщили, и я постараюсь это выяснить. Может быть, в одной из ближайших передач мы к этой теме вернемся.
Да, было бы на самом деле интересно.
А сейчас давайте послушаем Николая. Он тоже дозвонился из Москвы. Пожалуйста, говорите.
Здравствуйте. Ответьте, пожалуйста, на вопрос. Если я пенсионер, инвалид третьей группы, прописан с дочерью в комнате, но там не проживаю, а проживаю в квартире ЖСК с семьей, которая значится как вторичное жилье. Меня действительно, это жилье действительно относится к вторичному жилью? И как здесь могут быть перерасчеты в связи с тем, что я пенсионер, инвалид и не проживаю по адресу прописки, а именно в квартире приобретенной, как квартира ЖСК?
Спасибо. Во-первых, насколько я понимаю ситуацию, у вас просто наличествуют некие квадратные метры площади, которые превышают установленную норму. И я не помню, из какого города звонил человек.
Из Москвы?
Из Москвы. Насколько я помню, в Москве, по-моему, установлены дополнительные коэффициенты оплаты квадратных метров, которые превышают установленную норму жилой площади на человека.
В том числе установленные льготы.
Но, опять-таки, все льготы, они распространяются, поэтому человек должен просто прийти в свой собственный единый расчетный центр, предоставить все справки о том, что у него, какие льготы у него есть, и я думаю, что ему все перерасчитают.
А где можно выяснить Какие есть льготы?
Возможно, выяснить в своем собственном отделении СОБИСа, соцобеспечения. Если там не дадут какой-то информации, можно там обратиться в какую-нибудь правозащитную организацию, типа, там, я не знаю, Союза инвалидов, там, опять-таки, тех же самых защитников прав потребителей и так далее.
И там подскажут.
Да, и там подскажут, я думаю.
Угу, спасибо за разъяснение. Евгений на пейджер прислал вопрос. Какой смысл ставить счетчики в квартирах на горячую и холодную воду, если путевые потери по линии подачи воды все равно будут разбрасываться на жильцов?
Да, вот это как раз есть одна такая проблема, потому что, опять-таки, в новых правилах написано, что только тогда, когда нет общедомового прибора учета, платежи осуществляются по индивидуальным, и только по индивидуальным. Если стоит и индивидуальный, и общедомовой прибор учета, то
платежи... средние.
Платежи, да, распределяются пропорционально индивидуальным показаниям индивидуальных приборов учета.
Как мудрено все.
Вот да, достаточно мудрено. Это значит, что на дом изначально все равно приходятся какие-то потери. И вот эти вот потери, они разбрасываются по жильцам. Ситуация, когда, например, в одних квартирах стоят индивидуальные приборы учета, а в других нет, вообще не рассматривается. Поэтому вот что делать в такой ситуации, пока в свете действующего законодательства делать непонятно.
Ну, нужно, остается дожидаться практики судебной.
Судебной, да, и административной.
Я все-таки хочу, чтобы мы с вами рассказали вот о чем. Каким образом можно сэкономить на квартплате летом, когда вся семья живет на даче, и в город-то не приезжает, и не пользуется, ну, с электричеством, понятно, стоят счетчики. Мы не рассматриваем вариант, когда стоят счетчики на воду, но людей фактически в квартире нет. А им приходят квитанции за вывоз мусора, за горячую холодную воду, за техническое обслуживание дома, ну, там много всяких показаний. Можно ли каким-то образом уйти от этих платежей?
Да, возможно. В новых правилах существует целый раздел, который называется «Порядок перерасчета платы за отдельные виды коммунальных услуг за период временного отсутствия потребителей в занимаемом жилом помещении». И там, наконец-то, указывается полный перечень документов, на основании которых возможен вот этот вот перерасчет.
Он очень длинный, этот перечень? Нет, вы можете его
нет, я могу его, в общем, зачитать. Значит, во-первых, это либо копия командировочного удостоверения, либо справка с работы о том, что вы были в командировке. Надо сразу сказать, что вот этот перерасчет возможен, когда вы отсутствуете более 5 дней. То есть вот если вы отсутствовали по любой причине более 5 дней в собственной квартире, вы имеете право на перерасчет. Не только когда вы уезжаете на дачу. Вот вы улетели в командировку на неделю. Можете брать перерасчет.
А если уехал кто-то из членов вашей семьи, будут ли вычитаться?
Само собой. То есть обязательно только вот принести соответствующие документы, указанные вот в этом перечне. Угу. Вот. Второй вариант – это справка о нахождении в лечебном учреждении. Третий вариант – это проездные билеты, оформленные на имя потребителя, когда... подтверждающее, что он уехал и приехал. Да, то есть это либо билет на поезд, либо билет на самолет, ну и так далее. В принципе, возможно предоставлять их копии. То есть не обязательно оригиналы билетов предоставлять. Но они действуют только тогда, когда в этом проездном документе указывается фамилия, имя, отчество потребителя. То есть это только вот эти вот проездные, ну, билеты на поезд и билет на самолет. Потом счета за проживание в гостинице, общежитии или месте другого временного пребывания. Вот сюда подходят также и справки из садовых товариществ и там, с участков, и как раз подтверждающие, что вы проживали на даче какое-то время. Да. Вот, например, справка из органов внутренних дел о временной регистрации потребителя по другому месту пребывания. То есть прописано, например, в Нижнем Новгороде временно регистрируетесь в Москве, соответственно, на основании этого делается перерасчет в Нижнем Новгороде. Вот. Ну и, наконец-то, справку организации, осуществляющей охрану жилого помещения о временном отсутствии там хозяев. Вот вы ставите на вневедомственную охрану, если свое жилье, то свидетельство вот этой охранной организации будет вполне достаточно.
То есть, таким образом можно все-таки как-то экономить на квартплате летом?
Да, безусловно.
И достаточно только предоставить эти документы, и вам будут обязаны пересчитать квартплату.
Да.
Спасибо за подробное разъяснение. Скажите, пожалуйста, как правильно вот и полностью называть вот эти правила оказания и предоставления коммунальных услуг, чтобы люди могли поискать это, тех, кого это заинтересовало, могли их поискать, почитать и вот в частности.
Это постановление правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года номер 307 о порядке предоставления коммунальных услуг гражданам.
Спасибо большое. Давайте послушаем дозвонившихся. Сергей из Петербурга дозвонился на радио «Свобода». Пожалуйста, говорите.
Здравствуйте. Меня интересует, а какая вот норма температуры по отоплению для жилых помещений, и там может быть кухня, ванна, и какие-то подсобные помещения, вот какую норму должны выдерживать коммунальные службы?
Не скажу, потому что я не помню сейчас вот таких вот точных цифровых значений.
А где можно узнать?
Это как раз в тех же самых правилах. Там есть первое, еще помимо самих правил, там есть первое и второе приложение, в которых как раз и указывается, во-первых, порядок перерасчета недопоставленных или поставленных некачественных коммунальных услуг, и указывается как раз все нормативы, которые нужны. То есть нормативы...
Температура горячей воды. Температура
горячей воды, температура в жилом помещении необходимая, температура окружающей среды при начале и конце отопительного сезона и вот много подобных других таких цифровых значений.
То есть это нужно искать вот эти же самые правила?
Да. Вот чем хороши, опять-таки, вновь принятые правила, что там практически вся информация, которая касается данного конкретного вопроса, она собрана в одном месте. Раньше ее приходилось искать, ну, как минимум, по десятку разных документов.
Угу. Спасибо большое. Вот, кстати, я читаю сообщение, которое приходит на пейджер. И очень много москвичей просто активизировались, пишут о том, что они оплачивают коммунальные услуги в Сбербанке, пишут адреса Сберкасс, и везде пишут о том, что с них берут проценты за услуги, за то, что они оплачивают в Сбербанке коммунальные услуги, а в другое место идти далеко. Вот последнее сообщение такое. Так что...
Ну, понимаете, с другой стороны, уважаемые потребители, нужно иметь в виду, что Сбербанк у нас не государственная организация. То есть это просто большой банк, это частный банк, это акционерное общество. И поэтому они, в принципе, вправе утверждать собственные правила там, прием платежей населения. Вот. И поэтому как бы отучить Сбербанк от такой порочной практики можно только одним способом – перестать платить через Сбербанк. Потому что на самом деле вот на перечисление платежей банковские кредитные организации, они вообще очень... неплохо зарабатывают.
А почта точно не берет никаких комиссий?
Почему? Ну, опять-таки, насколько я знаю,
квартплаты.
Да, вот насколько я знаю, как это в моем районе происходит, там Сбербанк, в общем, процентов не берет.
В общем, как я и обещала, я этот вопрос постараюсь выяснить и об этом рассказать в одной из ближайших передач. А сейчас мы слушаем Евгения, он дозвонился к нам из Хабаровского края, пожалуйста.
Добрый день.
Здравствуйте.
Я хотел бы начать разговор не с проблем ЖКХ, а именно от высоких цен на энергоносители. И вот смотрите, Венесуэла, там на внутреннем рынке литр бензина стоит в пересчете на наши рубли 1.30 рубль, в Нигерии 2.50, а в России 3 рубля это в целом по стране себестоимость. Но у нас бензин продается дороже намного. Отсюда вывод один. Нашему правительству нужно договариваться с нашими монополистами, начиная с РАО ЕС и так далее, о том, чтобы те постепенно снижали цены на энергоносители, а свою прибыль они должны получать от прибыли работающих заводов, фабрик, сельского хозяйства. То есть будет происходить одновременно понижаться цены на энергоносители, и отсюда начнет работать наша экономика. То есть монополисты даже будут больше прибыли иметь. То есть, а мы потребители ЖКХ только в этом выиграем.
Ага. Но это, к сожалению, это все-таки уже вот больше подходит для других передач, для экономических передач. Вот, в частности, передача «Вопрос рублем» у нас есть. Замечательная, выходит тоже каждый понедельник в прямом эфире с 7 часов до 8 часов вечера. Вот я думаю, что это, да, я, к сожалению, не смогу прокомментировать этот звонок, хотя наверняка в этом есть какое-то рациональное зерно. Давайте послушаем Александра из Москвы. Он очень давно ждет возможности задать свой вопрос. Пожалуйста, говорите.
Алло.
Да, здравствуйте. Да.
Добрый день, это Александр из Москвы. Вот установка счетчиков, это, конечно, замечательно. А как быть с тарифами? Ведь и монополист, в частности, если по воде, Мосводоканал, все издержки отправить на население. Вы согласны с этим?
Да.
И следующий вопрос. Вот по газу. Почему такая разница в тарифах между Москвой и Московской областью? Если я в Москве поставлю счетчик газового учета, да? То мне будет 1000 кубометров стоить, ну, грубо, 600 рублей. Угу. А в Московской области больше 1000.
Александр, спасибо. Я вот скажите, пожалуйста, мне, я понимаю, что вы не устанавливаете самостоятельные тарифы, вам будет достаточно сложно ответить на эти вопросы, но тем не менее, скажите, пожалуйста, а где люди, ну вот все мы, кто платим коммунальные услуги, можем узнать основания, по которым были приняты вот те или иные тарифы?
Есть так называемый орган, так называемая энергетическая, по-моему, комиссия, региональная энергетическая комиссия, российская там энергетическая комиссия, которая, собственно говоря, и устанавливает вот эти вот все тарифы.
Это в ТЭКе?
Да, это имеется в виду именно
они
вот эти органы.
Они должны обосновать. А человек, обычный гражданин...
Именно. То есть вот эти все тарифы, они должны быть экономически обоснованы. Доказать экономическую необоснованность установленных тарифов, например, в отдельном муниципальном образовании, возможно, но очень тяжело.
То есть это нужно иметь специальное экономическое, видимо, образование?
Это нужно
помимо
проводить...
Помимо воли к
победе. Это нужно, во-первых, иметь просто несгибаемую волю к победе, потому что решения вот эти вот тарифных комиссий и прочих органов местного самоуправления, на самом деле там вот просто все муниципальные органы, они начинают сопротивляться безумно тому, чтобы вот их решения каким-то образом были оспорены. Поэтому вот как раз вот все вот эти вот тарифные дела, они самые тяжелые в судебном плане. Для этого нужно проводить достаточно дорогостоящую экономическую, просто всестороннюю экспертизу. То есть сам человек в суде не докажет, что тарифы экономически
необоснованы. Может прокуратура здесь встать на поддержку
может,
людей?
Может.
Или общество защиты прав
потребителей? Да, если человек заинтересует прокуратуру в том, чтобы она... Ну, действительно, убедит прокуратуру в том, что здесь имеется нарушение.
Или будут массовые обращения граждан.
Или будут массовые обращения граждан. То, в общем, прокуратура может вступиться. Может вступиться также и Федеральная антимонопольная служба, если углядит там какое-то там...
Нарушение антимонопольного,
да, антимонопольного законодательства.
У нас, к сожалению, совсем немного времени остается до конца передачи. Я просто хочу очень коротко ответить на вопросы, которые приходят на пейджер. Их очень много, я все не успею прочитать. В частности, Татьяна спрашивает, почему в таких передачах, как сейчас, мы никогда не называем, где можно найти или сделать ксерокс законов, о которых мы говорим. Это неправда, Татьяна. Вы меня, я могу вам даже сказать, вы меня обижаете, поскольку каждый раз мы об этом говорим. В частности, вот эти правила вы можете найти, ну, во-первых, в интернете. Если вы зайдете, я не хочу рекламировать, но, видимо, придется, на сайты гаранта, консультанта.
Да,
это известные,
да,
законодательные базы кодекса, кодекс.ру, гарант.ру, консультант.ру. Там это можно будет найти. Если вдруг по каким-то причинам через интернет у вас не получается вот с этих сайтов ознакомиться с документом, потому что там тоже часть документов закрыта и существует для платных пользователей, вы можете прийти в библиотеку, в большую библиотеку в регионе, в которых... Сейчас просто вот эта вот программа развивается, в которых все эти программы, все вот эти базы правовые представлены и обновляются. И совершенно бесплатно в библиотеке вы можете зайти в правовую базу, получить эту информацию и распечатать. Вот за распечатывание с вас, наверное, в библиотеке уже деньги возьмут.
Да, ну, кстати, помимо сайтов правовых всевозможных систем, можно просто зайти на сайт правительства Российской Федерации и вообще на вот все правительственные сайты, и там, как правило, висят... большинство нормативных правовых актов, которые этими органами конкретными принимаются.
Ну, которые касаются вот широкого круга граждан. Значит, наша слушательница из Петербурга просит повторить номер и название документа, по которому можно, о котором мы сегодня говорим.
Да, повторяю. Постановление правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года, номер 307, о порядке предоставления коммунальных услуг гражданам.
Угу. Значит, еще сообщение. Муж имеет квартиру, а живет у жены в квартире ЖСК. С него требуют оплату воды горячей и холодной. У них установлен счетчик воды. Получается, что он платит два раза. Как сделать так, чтобы компенсировать оплату за воду?
Ну, как раз перерасчитываться временно, например, регистрироваться в другом месте.
Регистрироваться уже
временно. Не обязательно полностью прописываться в другое место, да? Можно временно зарегистрироваться и как раз на основании вот этой временной регистрации сделать перерасчет. Угу. Мы об этом уже говорили.
У нас совсем немножко времени, но я вижу, Михаил Георгиевич из Петербурга дозвонился. Очень коротко, пожалуйста, ваш вопрос, мы попробуем ответить.
Хорошо, здравствуйте. У меня по поводу перерасчета квартплаты. Действительно, постараюсь покороче. У нас пока за излишки жилплощади не берут плату. А ситуация такая, дочка с внуком у меня прописаны, а живут в своей собственной квартире, но платят там. С меня, мне приходят квитанции, и идет пение за то, что я плачу по отдельной квитанции за себя только. Жилконтора одна и та же. Я их прошу, введите программу в компьютер и пересчитывайте, переводите с того лицевого счета на этот, и больше ничего.
Я поняла ваш вопрос. Лучше всего, опять-таки, сделать так же, как и в предыдущем случае. То есть пусть они просто временно официально зарегистрируются на другой площади.
Там, где они фактически
живут. Да, там, где они фактически проживают, тогда перерасчет будет делать значительно проще.
Угу. И, соответственно, вы будете платить значительно меньше. Ну, все. Наша передача подошла к концу. Как всегда, на все вопросы, заготовленные даже мной, мы ответить не успели, потому что тема необъятная. Я надеюсь, что мы возобновим этот разговор, в частности, и выясним, что там происходит с комиссией, со Сбербанком. Я напомню, что в эфире «Радио Свобода» прозвучала передача «Правосудие». Вела ее Марьяна Тарачешникова. На вопросы слушателей и мои вопросы сегодня отвечала главный юридический советник Конфедерации общества потребителей Надежда Замаренова, продюсер передачи Александр Орлов. Сокольский. Сейчас вы сможете прослушать выпуск новостей на волнах радио «Свобода», а сразу после выпуска новостей слушайте повтор вчерашней передачи «Свобода в клубе на Брестской. Астрология и политика. Звезды и будущее России. Как предсказать политическую ситуацию 2008 года? Что будет с ведущими российскими политиками и партиями через несколько лет?» Очень интересные гости, как всегда, у ведущей передачи Елены Фанайловой. Оставайтесь на волнах радио «Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11860, 15130, 17730 и 21000.